Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие наши зрители. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас, дорогие друзья. Как обычно, по средам я принимаю здесь в нашей виртуальной студии гостей в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях Леонид Гозман. Леонид, приветствую вас. Здравствуйте.
Приветствую. Приветствую. Здравствуйте.
Леонид Гозман, напомню, политик, общественный деятель, психолог, кстати, по образованию. И трибун, борец по призванию. Только что, я думаю, что нет надобности подробно представлять Леонида Гозмана нашей аудитории, поскольку у нас аудитории пересекаются. Олег, у меня тут какие-то, что-то мне тут какое-то эхо. Пожалуйста, посмотри, да, пожалуйста. Вот, только что, наверное, мы с вами вместе смотрели выступление Леонида Гозмана на канале Ходорковский Лайв, которым передаем дружеский привет. И я написала там ребятам, что бережно принимаю из рук в руки Леонида Гозмана. Да. Друзья, да, мы в прямом эфире, поэтому, конечно же, предполагается или даже обязательно ваше участие, обращаюсь я к зрителям, чат трансляции уже работает, и вы можете представить ваши вопросы. Для того, чтобы нашу трансляцию, наш разговор увидела как можно больше людей. И, пожалуйста, призываю вас подписываться на наш канал. Подписчики, количество подписчиков растет. Вот мы буквально недавно отметили 50 тысяч, уже почти 52 тысячи. Поэтому благодарю всех, дорогие друзья, кто подписывается, кто с нами, что называется. Ну, и второе, что я хотела сказать перед тем, как начать разговор, что сегодня дата такая непростая, очень важная в нашей истории. Сегодня 14 декабря, день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. Я вот перед тем, как опубликовать наш анонс сегодняшней встречи, я искала то знаменитое выступление его, когда его захлопывали и затопывали. Помните, да? Когда он, говорил про афганскую войну и говорил, его обвиняли в том, что он там клевещет и оскорбляет советского солдата-освободителя. И он на это ответил, что он не оскорбляет советского солдата. Он считает ту войну афганскую позорной и преступной. И считает, что руководство страны должны ответить за это преступление, которое погубило несколько сотен тысяч российских солдат и миллионы афганских жителей. Как его тогда встретили? Как его тогда захлопывали, затопывали? Потом прошло буквально совсем немного времени, и войска были выведены из Афганистана. Потом Верховный Совет, если я правильно помню, вы мне поправьте, приняли резолюцию, осуждающую эту войну и называющую ее ошибкой руководства советского. Ну вот прошли годы. И что мы видим сегодня? Ту же самую толпу улюлюкающую, которая сегодня набрасывается на тех людей, которые позволяют себе сказать, что они против войны. Как вы эту петлю времени определяете?
Вы знаете, я думаю, что, может быть, если бы та война афганская была реально завершена, а завершиться она должна была, наверное, ну, может быть, и судом над теми, кто ее вел, может быть, судом на... Ну, они уже к тому времени в могиле были, те, кто ее устроили, да? Но были живы реальные военные преступники, реально, которые там убивали людей не в бою, а просто так, да, которые там, не знаю, грабили, насиловали и так далее. Сколько было-то. Вот. Возможно, если бы, в общем, если бы тот процесс был завершен, может быть, не было бы этой войны. Может быть. Это вот, знаете, непохороненный мертвец. Хоронить надо. Хоронить надо, завершать. Вот. И тогда все равно остается угроза. Все равно остается угроза. В Германии есть профашистские партии. В Германии, да? который, казалось бы, уж все сделано, да, но все равно какая-то дрянь вылезает постоянно, да, вирус такой периодически активируется в организме. Но если вы с этим вирусом не боретесь, то он возникает, активируется снова и снова. Вот. Я боюсь, что это то, что у нас тогда произошло. То, что тогда произошло. Но вот если говорить о выступлении Андрея Дмитриевича, то я имел честь быть с ним знакомым. Не сильно, но значимо для меня. Очень значимо для меня была история. И моего с ним знакомства и взаимодействия. Вот. Максимально значимо. Но я думаю, что вот если бы не его это выступление, если бы не такие выступления, если бы не диссиденты, если бы люди, которые не осмеливаются периодически выйти и против толпы что-то сказать, наша жизнь была бы еще хуже, чем сейчас. Конечно, можно сказать, что хуже некуда, но помните, пессимист говорит, хуже некуда, а оптимист говорит, как это некуда, еще может быть хуже. Я
Кстати,
оптимист.
да, в том зале, который топал и хлопал и свистел на выступлении Сахарова, был один человек, который потом, ну, для меня в какой-то мере был таким настоящим героем оказался. Это был Эдуард Аркадьевич Воробьев, генерал, который точно так же сидел, топал ногами по полу, сидя в зале, и негодовал, слушая слова Сахарова. А потом через много лет, хотя не очень много, сколько, в 1994 году началась чеченская операция, да, отказался возглавить воинское соединение, эту операцию по усмирению республики, мотивируя это тем, что он военный, а не полицейский, и военнослужащие, вооруженные силы не должны выполнять функции полицейских.
Я очень хорошо знаю, очень близко знаю. Он же командовал Южной группой войск нашей, и он выводил оттуда Южную группу войск. Когда по приказу Горбачева он выводил войска. Так вот, он уже давно не был общем, начальником армейским, да, он уже давно был в отставке, но когда он приезжал в эти страны, его всегда встречал министр обороны, ему красную дорожку стелили и так далее. Потому что вот, если западная группа войск оставляла после себя там, так что розетки, вырванные отовсюду, да, все украли, что можно, да, то южная группа войск под командованием Эдуарда Аркадьевича уходила совершенно идеально, и никто им вслед не плевал, и все было нормально, благодаря этому человеку. То есть он всегда был таким, он всегда был таким. И будучи генерал-полковником, побывав первым заместителем командующего вооруженных сухопутных сил Российской Федерации, он, когда вышел в отставку на пенсию, то, ну, просто я знаю, как он жил. Я знаю, как он жил. Он копейки никогда не присвоил себе. Просто копейки. Да? Он кристально честный и целостный человек. Вот. Дай Бог ему.
Я абсолютно с вами согласна. И, конечно, я тоже, почему я про него помню всегда и вспоминаю всегда с большой теплотой наше общение, потому что я просто тоже с ним делала не раз интервью, и была у него дома, и мы как раз про этот его поступок говорили, чем он рисковал, когда он отказывался исполнять этот приказ. Всем, практически всем,
Конечно.
все. Как бы все,
Конечно.
карьера была закрыта, все, больше ничего
Да,
нет.
конечно.
На ваш
Конечно.
взгляд, да, сегодня есть в генералитете вот такие люди, как вам кажется, или, может быть, вы знаете, или это невозможно?
Ксения, я не знаю. Я думаю, что люди, которые назначены, получили эти большие звезды недавно, среди них таких людей нету. Потому что они их отбирают совершенно определенным образом. И я думаю, что там приличный, достойный, имеющий понятие о чести человека не может просто так высоко пробиться. Может быть, среди тех, кто уже давно генерал, такие люди и есть, я, к сожалению, их не знаю. Но знаете, я вам хочу напомнить, сегодня не только День памяти Сахарова, сегодня еще одна очень важная для всех нас, для вас и для меня дата. Сегодня был отправлен в отставку Егор Тимурович Гайдар. Сегодня. Это произошло 14 декабря.
Это было в 1992, да?
Да, да.
Даже круглая дата у нас получается.
Да, да, да. Да,
вот
да.
Вам еще один поворот кругом, что называется. Да?
Увы, да, увы, увы.
Ну хорошо, да, конечно же, мы об этом вспомним, потому что все-таки я рассчитываю на большой разговор. Я еще хочу вернуться к выступлению Сахарова, тому самому. Там, кстати, была еще одна важнейшая тема, которую тоже, как вы говорите, вот это вот замели под ковер, не стали раскрывать, не стали дальше расчесывать эту рану. Он упоминал в этом выступлении о расстрелах. О расстрелах тех, кто отказывался идти в бой, о расстрелах тех, кто добровольно сдавался в плен. И даже, как я потом прочитала, тоже в его исследовании, у него были свидетельства того, что даже расправлялись с семьями тех советских солдат и офицеров, которые сдавались в плен. Расправлялись с семьями здесь, в России. Это тоже не первый случай. Заградотряды были и в Великую Отечественную войну, и приказ Сталина «ни шагу назад», он именно это и означал. Сегодня я слышу от многих свидетельства, что существуют и сегодня так называемые заградотряды, которые не позволяют людям, которые попадают на линии соприкосновения, на линию фронта, не позволяют им разворачиваться назад и отступать без приказа. Возможно?
Да, конечно, возможно. Я не знаю, есть ли это. У меня просто нет сведений, да, там, правда это или нет. Но слухи ходят постоянно. Но вообще это традиция советская, которая вот постсоветская, путинская Россия тоже применяет. Вот в Берлине, где я сейчас более судеб нахожусь, здесь есть памятник советским солдатам, отказавшимся в 1953 году во время Берлинского восстания стрелять по мирным людям и расстрелянным за это. Вот здесь, в Берлине, есть им памятник.
Что еще можно сказать о традициях ведения войн?
Ну,
Советской страной и России, и ее наследницей России.
Ну, бабы еще нарожают. Я слышал, что эти приписываемые Жукову слова он никогда не произносил. Я слышал об этом, да? Но тут ведь важно что? Важно, как они прилипли к нему. Потому что люди понимают, что он мог это сказать. Вот, понимаете, там, я не знаю, к генералу, кто вел британские войска, не Маккартур, забыл, как фамилия генерала, который вел британские войска во время Второй мировой, и ему сказал, почему так медленно наступаете. Он сказал, его величество приказал мне беречь британскую кровь. Вот никогда, никогда наши военачальники не говорили беречь кровь своих соотечественников. Вот крови не жалко. И сейчас то же самое. Когда они кидают туда этих самых, как называют, мобиков, да, в пекло, то это то же самое. Им не жалко. Им не жалко своих людей. Нам жалко. Вот мне жалко, да, а им нет.
Почему? Это что такое? Это зависит от конкретного человека. Вот мы сейчас все равно вернемся к этой фигуре зловещей сегодня, демонической, под названием Владимир Владимирович Путин. В этом есть какая-то... Ну, да, безусловно, демонизируем мы его все эти годы, а сейчас тем более. И очень многие говорят и пишут о том, что вот человек, лишенный эмпатии, таким был всегда, поэтому ему никого не жалко, и жизнь человеческая – ничто. Это зависит от личности, или это, опять же, если говорить о каких-то традициях в отношении власти и народа, она вот такая.
Вы знаете, мне кажется, это не только личность, но личность, конечно, накладывается. Но, кстати, мы его не демонизируем. Почему? Я его не демонизирую. Просто я вижу, как много зависит от его, как сказал президент Зеленский, черной воли. Вот действительно, это правда, да, он самовластен, у него огромные возможности, поэтому от его черной воли зависит очень много. Это не демонизация, это реальность абсолютно. Но мне кажется, что здесь, кроме личности, видимо, действительно, судя по воспоминаниям, у него с эмпатией всегда были серьезные проблемы, есть еще и другое. Понимаете, это государство, которое не зависит от людей. Люди ему вообще нафиг не нужны. Да, они скорее мешаются, они не источник благосостояния, да, как в нормальных странах. Ну, собственно говоря, вот норвежцы, мне когда рассказывают, что норвежцы говорят, что их демократия, норвежская демократия, стоит на треске. Значит, вот главное – это треска. Почему? Потому что…
Спокойно, это я сижу на треске, потому что я в Португалии. У нас как раз это и есть
Ну, это вы с
национальная
норвежцами
скрепа,
разбирайтесь сами.
но это треска норвежская, вы совершенно правы.
Которые что? Которые отлавливают и королю отдают?
Которые отлавливают, которые солят, сушат и везут на кораблях в
Нет,
Португалию в сушеном виде. А вы расскажите про историю про
так, ну вот я
норвежскую
про
треску.
Норвегию, что она стоит на треске. Почему? Потому что треску нельзя монополизировать. Она ходит по морю, как хочет, да? И если король решил начать новую войну, подарить любовнице бриллиант, построить новый дворец, то ему нужны деньги, да? А откуда он деньги может взять? Мужик, норвежский мужик выходит в море и привозит, допустим, 10 рыбок, да? И тогда король ему говорит, значит, мужик, отдай мне одну, так, отдай мне одну, я буду вести войну, там, бриллиант куплю подруге и так далее, но за это я тебя буду защищать, наводить порядок, защищать себя от бандитов, там, и так далее. И мужик ему отдает одну треску из 10. Вот. И поэтому, чем больше мужик поймает рыбок, тем лучше королю. Да? У нас ситуация другая. У нас народ не является источником благосостояния для государства. Сколько вы там платите налогов, да в гробу они мелочи видали. Да? Они качают нефть, или они торгуют пушниной, или они торгуют золотом, или там еще чем-то таким же. Да? Вот. И для этого им нужно совсем чуть-чуть людей, которые, допустим, эту нефть добывают, которые эту нефть транспортируют, эту нефть сохраняют. Все. Все остальные просто болтаются, мешаются под ногами и являются объектом благотворительности. Им периодически приходится что-то такое кидать, чтобы они с голоду не подохли. Вот. Естественно, никакого уважения, никакой идентификации с этими людьми не возникает. Вот есть еще один очень важный момент, который, ну, вот, действительно важен. Откуда рекрутируются люди на самый век? Вот откуда взялся Владимир Владимирович? Значит, он взялся из достаточно, по-видимому, неблагополучной среды. Я почему сужу? Потому что он, когда вспоминает свое детство, он вот говорит, Питерская улица, которую он научил бить первым, возникает впечатление такого криминального вот рабочего поселка. Да? Но, понимаете, так уж случилось, что я вырос там же. В то же самое время, ну, я его на 2 года старше всего лишь, Владимира Владимировича, да, а жил я в минутах 15 ходьбы от его Басково переулка. То есть тоже в центре города, в историческом центре и так далее. Да. Вот. Понимаете, в городе, конечно, была шпана. Ну, она везде есть, в любом городе. Но она там не доминировала. Вообще город был мирный, ну, по крайней мере, центральная часть города была мирной, спокойной, безопасной, интеллигентной там, и так далее. Шпана бывала, еще раз, она бывала, да. И у меня, когда я был ребенком, у меня были случаи столкновения с этой шпаной, когда там они там, деньги отбирали, еще что-то такое, там пытаешься сопротивляться, они тебя побьют. Ну, да, это все было, конечно, да. Но это было мелко и маргинально. Понимаете? А он это подает как настоящее, как вот доминирующее. То есть он вырос в этой среде. Понимаете? Я не знаю там про его маму, папу и так далее. Это я даже спекулировать не хочу. Но вот раз он это говорит, значит, он вырос в этой маргинальной среде. Потом он пошел учиться в школу КГБ. Мы, кстати, с женой не голосовали за него на самых первых выборах, когда не знали о нем еще ничего плохого. Ничего плохого о нем не знали. Только знали хорошее, между прочим. Ну, что он там, Собчаку был предан и так далее, да? Но мы не могли голосовать за штурмбанфюрера СС. Ну, нет, за КГБшника голосовать невозможно. Можно даже хороший КГБшник, но вот нет, невозможно. Да? Вот. А менталитет КГБ – это совершенно особый менталитет. Ну, как любой международной спецслужбы для оперативных сотрудников. Они над законом. У них цель оправдывает средства. У них у них заговоры, у них тайны, у них ложь постоянная и так далее. Да? Эти люди не должны руководить гражданским обществом. Не должны вообще. И вот с кем он может идентифицироваться? Вот на каком-то из последних разгонов, когда такое месилово было в Москве, сильное, да, я как-то смотрел на этих ребят, которые, значит, с дубинками бегают. А потом подумал, вот Владимир Владимирович, вот он смотрит на это дело, да, если смотрит, конечно. И вот он думает, вот было бы мне, допустим, 20 лет сейчас. Где бы он был? Он бы не был среди протестующих. Он был бы среди тех, кто разгоняет. Вот его люди, понимаете? Поэтому, конечно, ко всем остальным он относится, ну, чисто инструментально. Вот, ну, не то, чтобы их обязательно специально надо убивать. Нет, конечно. Ну, погиб так погиб. Он же сказал, лучше, чем от водки-то. Пойди по спорту. Ясно, дело, лучше, чем от водки. Почему-то вариант, что можно и не от водки, и не от украинского снаряда, а просто жить нормально. Да?
Ну, это почти цитата из Высоцкого. Так лучше, чем от водки и от простуд.
Я думаю, что он, он внутренне ссылался на это.
Да.
Наверняка.
Да.
Потому что Высоцкого наверняка знают.
Тогда вы сами меня подводите к этому вопросу. У вас были по этому поводу споры с вашими товарищами по либеральному крылу, по партии, с Чубайсом, с Кириенко тогдашним, когда вот все это начиналось, когда было принято решение поддержать Владимира Путина?
С Кириенко у меня не было никогда серьезных споров. То есть у меня были споры по конкретным каким-то управленческим решениям, да? Но таких мировоззренческих у меня споров не было никогда, просто потому, что мы с ним никогда не были близки. Мы были хорошо знакомы, были на «ты» и так далее. Вот. Но дружеских отношений, личных отношений у меня с ним никогда не было. И в Союзе правых сил было, и во фракции, и в партии, было как бы две группы. Одна наша группа называла их комсомольцами, они называли нас бородатыми демократами почему-то. Почему, не знаю, почему бородатыми, все бородатые, ладно. Вот, значит, там все евреи картавые, все демократы бородатые, ну, ладно. Вот, и, в общем-то, особой, так сказать, любви не было. Ну, бывали хорошие отношения между людьми из двух групп, и у меня были хорошие отношения с некоторыми людьми из группы вот, условных комсомольцев, кириенковской, вот. Но, в общем, это не была единая группа. Вот. И с Сергеем Владимировичем у меня личных отношений не было. С остальными личные отношения были, конечно. Вот. Мне бы не хотелось говорить о тех разговорах, которые были конфиденциальны, которые были один на один, они были не для прессы.
Понятно.
Естественно. Вот. Но когда принималось решение о поддержке Союзом правых сил Владимира Владимировича Путина, то тогда, в 99-м году, то был очень долгий спор, крик, шум, там, скандалы, хлопание дверьми, все это было, разумеется. Вот. Но там был какой аргумент у тех, кто был за поддержку Владимира Владимировича? Аргумент был такой: если не он, то Лужков Примаков. Вот просто, вот Лужок и Примус или Путин.
Ну нам что? Говорили, ну, был бы Лужок и Примус, все равно бы Путин,
значит,
пришел в итоге.
Ксения, я могу повторить аргументы того времени, да?
Ну.
Как мне один из них говорит. Тебе не нравится, что он подполковник КГБ? Я говорю, не нравится. Окей, говорит, а Примус генерал-лейтенант КГБ. Тебе не нравится, что он был в разведке и сидел в ГДРе, да? А Примус был в разведке и сидел в Багдаде. И лично дружил с Саддамом Хусейном. Ну и так далее, да? Вот, хрен редьки, мол, наоборот, вот этот хрен куда вообще горше, чем та редька. Вот, правда, потом мы только поняли, что у Евгения Максимовича было одно огромное преимущество. Он был старый человек. Он не мог дожить до 2022 года. Вы знаете, в Венеции, когда выбирали дожа, дожа выбирали из 12, дожем мог стать только человек из 12 каких-то главных семей Венеции. И было еще одно условие. Он должен был быть старше 75 лет. По тем временам, ну это вообще уже, как сейчас 95, да? Вот. То есть они тем самым обеспечивали сменяемость власти. Вот это мы не учли. Но аргумент был именно такой. Но споры были настолько сильными, что в конечном счете пришли к такому компромиссу. Значит, что если большинство голосует за поддержку Путина, а так случилось, большинство проголосовало за поддержку Путина, то оно как бы объявляет свободный выбор для всех членов партии. Мы понимаем, что это нельзя проконтролировать, да, все равно они какое угодно решение могут принять, мы бы с Мариной не голосовали за Путина все равно, да, но это как бы, ну, важно символически, да, значит так, вот съезд считает правильным поддержать Путина, но с уважением относится к мнению каждого, кто не согласен с этим, и голосование свободно, нет консолидированного голосования. Вот, ну вот так это было. Так это было. Споры были жуткие.
Ну вот так и что в итоге получилось? Он не просто дружит с Хусейном, он сам с Хусейном в итоге оказался.
Ксения, а вы что, правда думаете? Вы что, правда думаете, что от позиции Союза правых сил что-то зависело тогда?
Нет, ну что?
К моей же партии.
Нет, ну послушайте, нет. Мне кажется, тогда все-таки еще зависело, если нет, не лично от вас или не от Союза правых сил, а ну, от некого выбора общественного. Тогда, нет, как, нет, я тоже помню нет. Это время, очень сильно влияла общественная атмосфера, была другой.
И скажите, была еще публичная кто политика. Кто мог стать президентом была в 2000 году?
Ой, я
не
вас
умоляю. Хороший человек. А кто?
Боря.
Кто конкретно мог победить? Кто?
Боря.
Нет, подождите,
Немцов.
Боря не выдвигался.
А мог
не
бы.
Выдвигался.
А мог
нет.
бы.
Борю, образ Бори как потенциального президента уничтожила, уничтожили Гусинский, Березовский,
да.
НТВ, уничтожили. Вот. И, конечно, это была ошибка Бориса Николаевича, его не надо было вынимать из Нижнего Новгорода, надо было его оставить губернатором, и тогда у него были шансы, и Борис Николаевич этого хотел, и у нас была бы другая страна, безусловно. Но к этому моменту, вот если мы говорим с вами о 99-м году, мы говорим о конкретике. Политика – это искусство возможно. Мы говорим о конкретике, да? Конкретика. Боря не выдвигается, Боря уже как кандидат в президенты не существует. Давайте смотреть, кто конкретно мог, кто имел шансы. Шансы имели Лужков-Примаков и Путин. За Лужковым-Примаковым было то, что они точно хотят вернуться в Совок, ну, совершенно железно, без всяких сомнений, да, и Евгений Максимович, при всем к нему уважении, генерал-лейтенант ГБ, разведка и так далее, да, вот, хотя, безусловно, очень умный человек был. Значит, за Владимиром Владимировичем что было? Молодой?
Ничего, да? Ничего не нет. было. Было ФСБ, было ношение портфеля за Собчаком, ФСБ и премьерство, сколько он там на этом посту просидел, да. Премьер на передержке это называется.
Конечно.
Да?
Сень, ну давайте я...
Рейтинг ноль. Слушайте, помним, рейтинг зеро, ноль.
То, что никто не знал. Значит, он был абсолютно табула раза. Давайте, ну, я к нынешнему Владимиру Владимировичу отношусь вряд ли лучше, чем вы. Вот. Но, тем не менее, давайте смотреть, ну, все-таки, ну, честно смотреть, да. За Владимиром Владимировичем было молодой, здоровый, работал с Собчаком. Вот вы говорите, носил портфель за Собчаком. А это, знаете, вот не совсем так. Он работал с Собчаком. Он был одним из доверенных людей Анатолия Александровича Собчака. Ну, это правда, да? Более того, проявил себя достойно по отношению к Собчаку. Мне странно защищать Владимира Владимировича сейчас, но просто мне хочется, чтобы было честно. Да? Он, когда Собчак проиграл выборы Яковлеву, и Яковлев предложил Владимиру Владимировичу остаться в прежней должности, Владимир Владимирович отказался и довольно долго болтался, как в проруби, не имея вообще никакой работы и не имея перспектив. Это вот, ну, вот этот факт. Такой, да? А потом, когда он уже был директором ФСБ и был наезд на Анатолия Александровича, он, Анатолий Александрович, вопреки всем законам, вылез из страны, помните это, да? Рискуя, между прочим, очень многим. На самом деле, я знаю, что это произвело очень сильное впечатление на Бориса Николаевича. Вот, ну вот этот поступок, это поведение, да? Значит, мы знаем, что он работал с Собчаком, что он был предан Собчаку и не предал его. Мы это тоже знали. И была рекомендация Бориса Николаевича. Вот это все было за Путина, понимаете? За Путина. Вот. Понимаете, надо идти дальше назад, чтобы думать о том, почему так получилось вообще, и кто виноват, что так получилось, и в том, что так получилось, виноваты и Борис Николаевич Ельцин, и мы с вами, как, так сказать, говорящая, пишущая и прочая интеллигенция, да, и так далее. Тут уже до хрена виновных. Но сама ситуация уже выборов 2000 года, она была достаточно однозначна, и какое бы решение ни принял съезд Союза правых сил, Владимир Владимирович Путин становился президентом Российской Федерации. Это было уже предопределено. В момент, когда Борис Николаевич сделал его премьером, уже было предопределено. А уж когда Борис Николаевич 31 декабря 1999 года сказал это великое «я устал, я ухожу», да, выбора уже не было. Кстати, я думаю, что выборы начали уничтожаться ровно тогда. Вот тогда, когда появилась предопределенность решения. Голосуй, не голосуй, а вот будет это. И ничего ты не сделаешь, да?
Ну, вы знаете, если уж сейчас вот мы так уже залезли в такие далекие миры, ну, мне кажется, это важно, чтобы понимать, ведь главный вопрос, который мы задаем друг другу все это время, как это вообще могло произойти? Как? И вот это как, ответ на это как, он там кроется, в этих всех,
Да, конечно,
да, и
конечно.
еще середина 80-х и 90-х, и 96-й год, вот для меня лично, как для журналиста, очень такой спорный момент. Я считаю, что это была ошибка во многом журналистского сообщества, когда они повелись вот на эту идею такого общественного договора, чтобы тут давайте Зюганова не пустим, потом через 3 года давайте не пустим Примакова и Лужкова, и в итоге что мы получили, понимаете? Вот что мы получили, на что мы сами начали поддаваться этому искушению, немножко подправить, ну немножечко, ну чуть-чуть стрелочку тут-тут, раз, тихонечко перевели, и поезд, наш поезд дальше идет прекрасно, без сбоев, что
Не, ну надо
называется.
все-таки понимать, что каждый раз люди находятся в конкретной ситуации. Они каждый раз выбирают не между хорошим решением и плохим, а между двумя плохими. Вот. Это всегда, это жизнь так устроена, понимаете? Просто, ну, легко судить после 30 лет там, и так далее. Ну вот, я просто к тому, что, ну, сложная ситуация. Сложная. А вот что, откуда пошло, это же на самом деле важно не только это. То есть это важно, конечно. Но есть другой вопрос, на который я никак ответ не могу получить, хотя уже нескольким людям задавал вопрос. Ну, ребята, дай бог украинцам освободят Крым, да? Дай бог случится, там, не знаю, дворцовый переворот и так далее, да? И мы вернемся. Мы вернемся.
Кому? Какой стране?
Вот, нет, нет. А что мы будем делать иначе? Что мы будем делать иначе? Или мы будем повторять все то, что мы делаем, и опять будем разбиты в корыте, и опять будем в изгнании. Ну как вообще? Ну не каждый из нас лично, а вот мы как некая комьюнити, да, как общественный слой. Да? Сейчас же в эмиграции оказались не только там, активисты. Да? Я там поздравляю вчера там, даму одну с днем рождения. Она никакой политикой никогда не занималась. Вот. Она мне пишет, она сейчас поздравляет. А другому послала, что он где-то, он где-то, он где-то. Никого не осталось. Никого не осталось из нас. Да? Мы проиграли. Если мы проиграли, то надо понимать, вот, хорошо, мы могли не проиграть. Если мы вернемся, вот мы же все, вот мы желаем победы Украине там, и так далее, да, многие из нас хотят вернуться, я хочу, вот, очень, и надеюсь на это. Окей, что мы будем делать иначе? Я не вижу ответа на этот вопрос. Мне рассказывают всякие очень достойные люди, сколько они провели семинаров, и сколько они еще проведут семинаров. Сколько лекций, сколько еще чего-то. Классно, да, классно. Все классно. Они прекрасно делают. Они героически самоотверженные люди. Ребята, результат. Имеем результат. Или это от нас вообще не зависит.
Ну, вот вы же принимаете участие в этих форумах оппозиции. Вот были в Вильнюсе. Да, ну, хорошие все люди, умные, мыслящие, понимающие все свои ошибки, а кто-то и грехи, тоже прекрасно это вижу. Но о чем говорить? Что? Вот на этот вопрос вы пытались ответить там
Я
со своими
задавал этот
коллегами?
вопрос. Я задавал этот вопрос, я не получил ответа. Вот. А я принимаю участие во всем, куда пригласят. Понимаете, я только отказался ехать к Илье Пономареву, потому что он говорит про вооруженное сопротивление, а я понимаю, что я не буду принимать участие в вооруженном сопротивлении. Да? Значит, я не имею права про это говорить. Ну, что, в конце концов, если ты про что-то говоришь, то ты сам иди на бригаду и скажи: ребята, идите ко мне, я вот здесь с винтовкой, да, хорошо, это нормально. Да? А если я не здесь с винтовкой, а где-то, да, и говорю: ребята, берите винтовку, идите на баррикаду. Я не имею права это говорить, поэтому они поехали. Вот. А так я везде еду. Я не получил ответ на этот вопрос. И вы знаете, Ксения, вы говорите, что вот да, и признание ошибок и так далее. Знаете, я вижу признание чужих ошибок. Хорошо. Чужих, да. Вот если бы вы тогда сделали иначе, а мы вам говорили, а мы вам говорили,
Это
если бы вам там...
Явлинский так говорит
Ну, и
всегда.
не только Явлинский, если только Явлинский, Господи. А мы вам говорили, а вы не сделали. А? Ну, привет. Вот тогда было бы хорошо. То есть чужие ошибки мы признаем смело, открыто и так далее.
Леонид Гозман наш гость. Дорогие друзья, пожалуйста, лайки не забывайте, и подписки, и вопросы. Я сейчас обращусь к вам, к нашему чату, посмотрю, что тут у нас происходит. Понимаю, что вопросы самые разнообразные будут. Так, давайте. Значит, во-первых, география. Кто нас слушает и смотрит? Сан-Франциско, Белгород, Уфа, Москва, Израиль, Рим. Лара, считаю, что либералы упустили шанс сделать страну процветающей, демократической, и хватит экспериментов. Только внешнее управление лет на 10 для создания парламентской формы управления. Как вам такой диагноз и такое предложение?
Ну, знаете, как говорил Жванецкий, если бы все на мине подорвались, но об этом же можно только мечтать. Ну, что, ну, это нереально. Ну. Хотя бы потому, что кто вообще возьмет на себя внешнее управление этой несчастной страной, кому она нафиг нужна. Вот. Ну, нет, как надо как-то самим пытаться, знаете. Вот. С помощью, конечно, я, например, совершенно убежден в том, что, после падения путинского режима, во-первых, я убежден в том, что она должна закончиться капитуляцией этого режима и полным демонтажом путинского государства, потому что если даже, вот, допустим, украинцы освободят все, дай им Бог, и будет подписан мирный договор и так далее, это не мир, а перемирие. Потому что ведь эта война носит экзистенциальный характер. Путин начал эту войну не чтобы Украина в НАТО не вступила, не чтобы на Донбассе по-русски разрешали разговаривать. Ну, бред все это, да? Он начал эту войну, чтобы уничтожить Украину. Он же говорил честно совершенно, что украинцы и русские – это один народ, украинский язык и русский язык – это один язык, Украину придумал Ленин. Значит, в правильно организованном мире Украины быть не должно. Вот. А еще не должно быть Запада, по всей вероятности, потому что он тоже будет неправильный, греховный там, и так далее. Да? Это экзистенциальная война. И поэтому она должна закончиться не договором о границах. Договор о границах – это как бы часть мирного договора. Она должна закончиться, во-первых, мирный договор подписан между Россией, с одной стороны, и Украиной, и Объединенным Западом, с другой. Потому что Путин же говорит: мы ведем войну с НАТО. Правильно, ребята. Вы ведете войну с НАТО. Нас с вами войны не ведет, но вы ведете войну с НАТО. Значит, НАТО еще пока не пришло. Ну, хорошо. Значит, НАТО тоже должно быть участником мирного соглашения. Вот. И это мирное соглашение должно, конечно, включать в себя часть того, что было в этом вопросе. А именно, демилитаризацию. То есть ядерное оружие должно быть либо уничтожено, либо поставлено под международный контроль. Может быть, это выгоднее с точки зрения возможной угрозы от Китая и так далее. Может быть, я не знаю, я не разбираюсь в этом, но то, что его нельзя оставлять этому государству, совершенно точно. Это государство должно быть уничтожено. Государство, как был уничтожен Третий Рейх. Вот Третий Рейх был уничтожен. Мир наступил. Вот не тогда, когда все страны, на которые напала Германия в свое время, освободили свои территории. Нет, они не зря, союзники, шли, пока не встретились, пока не взяли всю Германию. Да? Вот. Конечно, ничего подобного сейчас не будет, естественно. Да? Но я хочу вам напомнить, что в 18 году, 1918 году, Германия подписала все, что было велено, хотя ни один солдат иностранный не вступил на территорию империи тогда, тогдашнего германского рейха, да? Вот. То есть это по-разному бывает. Вот. Но война должна закончиться вот именно капитуляцией и разоружением. Без этого она, с моей точки зрения, закончиться не сможет. Вот. А вот после этого, конечно, если говорить, ну, дальше развилка у Запада есть. Значит, можно поступить, как в 18-м году с Германией. То есть...
Разделить.
Да, мордой об стол, там вообще все. Через 15 лет приходит Гитлер, начинается Вторая мировая война.
Да.
Можно поступить так, как они поступили. Кстати, они же рассматривали такой же вариант, план Моргенштаба, по-моему, после Второй мировой войны. Но был другой план. План Маршалла. Когда Германию под контролем, разумеется, под сильным контролем союзных войск, когда ее подняли из пепла, когда ей помогли подняться. Конечно, в основном немцы сами сделали, они молодцы, но им помогли с этим. Без этой помощи они бы, наверное, этого не сделали. Да?
Ну,
вот.
Плюс к этому, вот простите, еще важная была программа по воспитанию нации. Да? Это очень важно. Одно без другого не может.
То же самое должно быть. Вот как немцам показывали, когда немцы приходили за гуманитаркой, ну, там была, там же голод был, жучок в Германии, да? Вот, когда немцы приходили за гуманитарным этим пайком, ну, пожалуйста, тебе дают пайок. Сначала посмотри час документальные съемки Освенцима, да? А потом получай. Конечно, отлично. Вот нам тоже, к сожалению, есть что показать теперь. И Бучу, и разрушенный Киев, и многое-многое другое. Вот. Да, конечно, но вот план Маршалла абсолютно необходим. Я очень надеюсь, что... Я понимаю, что наши украинские друзья лезут на стенку очень часто по этому поводу и говорят, вам еще и план Маршалла, бандиты и так далее. Вот их чувство вообще совершенно понятно. Но если думать о будущем, вот смотреть как-то в будущее, да, то, да, конечно, украинцы должны победить. Дай им Бог удачи. Да? Украину весь мир поможет восстановить, и она будет сильнее, чем прежде, я уверен. Да? Но Россию оградить забором, это не сработает, понимаете? Ее с географической карты мира не уберешь. Япония не будет граничить с Литвой. Знаете, вот нет, не получится. Да? Значит, китайско-финской границы не будет. В анекдоте. Значит, надо, чтобы все заинтересованные...
А классно было бы очень.
Не знаю. Вот, все заинтересованы в том, чтобы на этой территории было нормальное государство или нормальные государства, которые не грозят соседям. Вот это очень важно. И это совместная задача наша и Запада.
Большой ответ на серьезный вопрос. Вопрос, который здесь несколько раз повторяется. Я понимаю, конечно, что он должен был прозвучать. Марина и еще несколько человек спрашивают, почему не хотите говорить про Чубайса? Где Чубайс? Почему он сбежал? Что вы знаете про это? Как давно вы общались? Здесь целая куча, целая россыпь. Ну, что можете сказать, то скажите, да. Я просто знаю, наверное, как и многие, что вы были близки всю жизнь, и товарищами были, и коллегами были, и работали столько лет вместе. И поэтому, конечно, когда я просто сейчас про себя скажу, когда с вами произошла вот эта вот ужасный этот сюжет, когда вас должны были уже сажать надолго, это совершенно было очевидно, что все, они как бы челюсти смыкаются. Осталось буквально вот последнее, и вот последнее, и все равно все. Я помню как раз, когда Оля там подняла, вашу дочь, просто кричала криком, делайте что-нибудь, он умрет там. Все ждали, я думаю, что вы тоже об этом знаете, все ждали, что Анатолий Борисович хотя бы здесь проявится и скажет, это мой друг, вы что творите? Опомнитесь, что вы делаете. Но этого не произошло.
Значит, вы знаете что? Мне, конечно, трудно над этим говорить, потому что я вообще не считаю возможным выдавать, так сказать, публике то, что делалось не для публики. Понимаете, ну вот, ну как, ну, не все на продажу, да? Нельзя там рассказывать там, про свои отношения с близкими людьми, да? Не то, что там нельзя выдавать какие-то там тайны, а вообще неправильно. Это вообще неправильно. Ну, как-то, Есть твоя личная жизнь, есть другие люди, да, ты разговаривал с человеком наедине, дальше ты выходишь на экран, да, и рассказываешь, о чем вы говорили, ну что за дела вообще, по-моему, совершенно неправильно, да, поэтому мне трудно говорить про Анатолия Борисовича, потому что мы не, вы сказали, вы были друзьями, мы остались друзьями, вот, значит, насчет того, что он, почему он там не сказал что-то в мою защиту. Он вообще человек ни слова от дела. Вы знаете, вот он редко говорит. Значит, я не могу разглашать детали, ну, просто не имею права, да? Но Антон Борисович сделал все, что мог. Он сделал. Я не знаю, сработало ли это. Понимаете, вот. Но на самом деле, если... Вот, как бы объяснение того, что меня все-таки выпустили, есть два. Одно – сработало то, что делал Анатолий Борисович. Второе – бардак. Бардак у них, им было не до того, у них это была ночь, они побоялись будить генерала, я ночью улетал, ну и так далее. Да? Вот. Что на самом деле, мы никогда не узнаем, к сожалению. Да? Но я вам скажу, что вот, ну, мне очень многие люди помогали, и я благодарен всем, кто сказал слово, который подписал, который там, я не знаю, выступил там и так далее. Я каждому благодарен. Я их всех не знаю, естественно. Я их всех не знаю. То есть, я их не всех знаю, если правильно сказать. Вот. Но я всем очень благодарен. И Антону Борисовичу тоже. Вот. Уверяю вас, он свои возможности использовал не на 100. На 200% для этого. Вот, так что нет, не надо. Вот. И кроме того, еще хочу сказать одну важную вещь. Мне говорят, и сейчас скажут, конечно, вот, понимаешь, как ты говоришь, он твой друг, а он там страну ограбил, там ля-ля-то поля, он привел к власти Путина и прочее. Значит, во-первых, к приходу к власти Путина Анатолий Борисович не имел вообще никакого отношения. Просто никакого. Там есть забавные детали, о которых я, опять же, не имею права говорить. Пускай он рассказывает. Вот. Кроме того, понимаете, вот я действительно работаю с ним достаточно близко и общаюсь близко. Ну, я знаю, что он делал на самом деле. И то, что он делал на самом деле, к тому, что ему приписывают, не имеет никакого отношения. Вообще никакого отношения. Вот. Поэтому вот мое отношение к нему такое, как есть.
Нет, то, что касается народного гнева и вот этого фразы века «во всем виноват Чубайс», это я даже вообще не беру к обсуждению, к рассмотрению.
А вы знаете, что это фраза из кукол?
Фигня. Из кукол, да.
Ельцин этого не
Да, но еще один вопрос по этому поводу. Просто, в конце концов, мы же оцениваем публичные поступки человека, а не тайные разговоры. Вот сам факт того, что Чубайс вместе с семьей все-таки покинул страну, когда все это началось. Это, с вашей точки зрения, это говорит о нем как о человеке порядочном или наоборот? Как вы это расцениваете? Это поступок, который как бы и является неким высказыванием, на ваш взгляд?
Конечно, слушайте, и из этого уровня властной иерархии он единственный, который это сделал. Единственный, больше никто. Обратите внимание. Вот. Чиновники, которые, вот, ну, было несколько человек, которые уезжали, но это уровень там на 25 этажей ниже, чем Анатолий Борисович. Вот. Значит, опять же, мы с ним это обсуждали. Вот. Ну, опять же, я не могу об этом говорить, с концом говорят. Но вот как бы просто как бы со стороны, если бы я ничего не знал, да, то, ну, конечно, это протест против войны, это несогласие с этим, это нежелание иметь отношение к преступлению, к страшному совершенно и так далее. Несомненно.
Как вам кажется, на сегодняшний момент это вот красная черта, это линия невозврата? Ее уже перешли те, кто еще остался вот в этой вот элите политической? Или еще не поздно соскочить?
Вы знаете, я хочу напомнить, что на главном Нюрнбергском процессе и на нескольких, на 10 еще Нюрнбергских процессах, которые были после, часть обвиняемых была оправдана. Ну вот они были оправданы, хотя да, они работали с Гитлером, они, ну, на главном процессе там его министру там, и так далее, следующих процессах люди ниже, но тоже они были членами преступной машины. Тем не менее, кого-то из них оправдали. Каждый из них, каждый человек отвечает за свои грехи, за свои. Да? И что мне кажется правильным, что был суд. Вот я очень хочу, чтобы был суд, вот когда каждый день, когда мы смотрим новости с Украины, нам очень хочется, чтобы кто-то и был суд, чтобы эти сволочи ответили под судом, перед судом за то, что они творят сейчас, да? Вот. Но я думаю, что, ну, я не думаю, что можно было бы оправдать Владимира Владимировича или Сергея Кожугетовича Шойгу, вот мне кажется, что это невозможно, вот, я бы не взялся, но людей, которые там, не знаю, работают в Минфине или в Центробанке, или там где-то, ну, смотря что они будут говорить, да, вот. Им говорят, вы обеспечиваете Путина деньгами для войны. Хочу обратить внимание на то, что денег у него навалом, но деньги ты в жерло пушки не затолкаешь, куда нужен снаряд. Да? А вот те, кто делают снаряды, те, кто делают сегодня снаряды, ракеты, дроны и так далее, вот это прямые соучастники его преступления. Мне кажется, да? Вот. Но вот сегодня это так. А те, кто делают обезболивающие, те не являются соучастниками, хотя обезболивающие идут на фронт тоже. Это понятно, да? Ну, вот. Но они не являются, с моей точки зрения, соучастниками. Вот здесь грань, так она проходит нечетко. Надо, чтобы суд был.
Софья спрашивает, все гадают, чем болен Путин. А что думает Леонид о Владимире Соловьеве? Он производит впечатление уже не просто подонка, но человека с отклонениями. Что скажет психолог Гозман?
Слушайте, во-первых, я психолог, а не психиатр. Да? Во-вторых, я против выставления диагнозов дистантно. Да? С Владимиром Вольфовичем Соловьевым я уже давно не имел удовольствия общаться. Поэтому я не знаю. Когда я смотрю на него на экране, то это, конечно, производит тяжелейшее впечатление, что у него какая-то очень, очень тяжелая уже патология. Вот. Но может, он просто Ваньку валяет, так талантливо, я не знаю. Вот. Ну, вообще, в конце концов, какая разница? Его тоже, конечно, надо судить. Вот всех, понимаете, вот до 24 февраля у меня были, так сказать, сомнения, надо ли судить, при хорошем варианте, надо ли судить главных пропагандистов. Вот. После 24 февраля для меня они все стали соучастниками массового убийства. Все. И поэтому я хочу напомнить, опять же, что, как же его, забыл имя-то, ну, фамилия Штрайхер, Юлиус Штрайхер, главный редактор газеты «Штурмовик», учитель по образованию, насколько я помню, не профессиональный журналист, но, видимо, очень талантливый человек, потому что газету он раскрутил классную совершенно, да, его повесили по приговору главного ленинградского процесса, хотя он лично ни одного человека пальцем не трогал. Вот. И правильно сделали, что повесили.
Ну, с другой стороны, масса людей, много людей и тогда уходило от ответственности, ушло, и прожили большую длинную жизнь, и никто их не трогал до глубокой-глубокой старости. И даже не только те, которые там сбежали куда-нибудь, в какую-нибудь Аргентину, Венесуэлу, но и вполне себе в Германии оставались. Я тоже такие примеры знаю,
многие,
в том числе и журналисты.
Многих освободили, люди получили по 20 лет по Нюрнбергским приговорам, да? Через там 2-3-4 года их освобождали. Дальше они занимали вполне уважаемое положение в обществе и так далее. Но, вы знаете, мне кажется, здесь важно не это. Ну, правда, главным преступником нашим я бы предпочел, ну, опять же, от меня бы зависело, да, я бы предпочел, чтобы он был вынесен пожизненный приговор без права помилования. Вот есть такая оговорочка, да, что вот нет. Вот выйти ты не можешь никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот. Мне бы хотелось, чтобы они встретили свой конец в тюрьме. Вот. Но кому-то там дадут, допустим, 10 лет, а отпустят через год. Да? Ну и ладно. Ну и ладно. Более важно, чтобы был приговор.
Стойте. Но все-таки Нюрнберг осуждал прежде всего не только людей, но и идеологию нацистскую, да, фашистскую. Да. А здесь-то что? Что здесь? Здесь нет идеологии. Нет никакой идеологии, она не сформулирована. Ее нельзя назвать преступной, потому что ее нет. Здесь есть только конкретное преступление, связанное с конкретными действиями. Вот захватом независимого суверенного государства и жесточайшими расправами с мирным населением. Это есть. А идеологии режима нету. Как вот его поставить вне закона, этот путинизм, если мы его нет? Что это?
Ну, смотрите, во-первых, можно объявить преступными организациями Федеральную службу безопасности, например. Да? Можно объявить преступной организацией Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации, который все это проводил, да? Ну, руководил, собственно говоря, войной. Можно объявить преступной организацией Федеральное собрание Российской Федерации, которое принимало преступные законы. Там, ну и так далее. Нет, ну как-то... Ну вот, самое, будет суд, остальное решим. Вот. Сначала капитуляция, потом суд, а дальше решим, найдем.
Опять вопрос к психологу Гозману. Андрей спрашивает, как вы думаете с точки зрения психолога, почему Путин одним людям, как мне, например, сразу показался неприятным человеком, как только я его увидел в кресле премьера в 99-м, хотя я был 18-летним юношей и ничего не понимал в политике, а другим он, наоборот, нравился до безумия, все говорят про его харизму, хотя по мне он внешне просто мерзкий. Почему так? Равнодушных нет, или резко не нравится, или полстраны одурманил, неужели крокодилы тоже притягивают?
Ну, про крокодилов не знаю, но про жестоких тиранов знаю. Они очень привлекательны бывают для своего населения. Очень привлекательны. Причем даже для тех, которых они репрессируют, третируют там и так далее. Понимаете, ну, люди вообще разные и по-разному реагируют. Да? Вот наш слушатель, он реагировал так, кто-то реагировал иначе. Да? Не помню кто, Надежда Бабкина, что ли, говорила, что когда она видит Путина, она испытывает нечто близкое к оргазму. Вот. Ну, кто-то ей сказал, да нет, это астма. Вот. Ну, в общем, мы не знаем. Вот. Значит, но надо понять, понимаете, надо понять, что Путин дал людям. Вот. Он же много дал. Вот. Это нельзя недооценивать. Нельзя недооценивать.
Ну-ка, например.
Причем он дал не только... рост уровня жизни, который был в нулевые годы, это не он дал. Это просто ему повезло. Потому что, во-первых, заработали те структуры, которые создавались при Борисе Николаевиче Ельцине, они стали работать. В экономике всегда очень большой лаг временной, это естественно. Вот. Во-вторых, ему повезло с ценами на нефть, конечно. Да? Поэтому был этот рост, это не его заслуга. А вот дал очень важную вещь. Он дал высокую национальную самооценку людям. Я думаю, в этом тайна успеха его пропаганды, его личности.
Ну, на чем и Гитлер строил все свое восхождение. Это
правильно. Посмотрите, вот еще в первые годы даже правления Владимира Владимировича был такой лозунг, появился абсолютно разумный, догнать Португалию, ту самую, где вы сейчас живете. Вот. Значит, что означало догнать Португалию? Российская Федерация хотела выйти на экономический уровень Евросоюза. Ну, такая была амбициозная цель, она должна быть не хуже. Но для того, чтобы догнать группу бегущих впереди себя, надо сначала догнать того, кто бежит последним. Правда? Ну, просто логично, да? Поэтому последней по экономическим всяким показателям бежала Португалия. Не знаю, как сейчас, но тогда она была последней в Евросоюзе.
Сейчас бежит быстрее, бежит быстрее, чтобы, не дай бог, Путин не догнал Португалию.
Вот. И тогда была такая идея, значит, давайте догоним Португалию. Идея правильная? Абсолютно правильная. Духоподъемная? Нет. Недухоподъемная идея. Ну, нет, не восхищает, да? А Путин выдал очень простую, в конечном счете, его пропаганда выдала очень простую картину. Значит, картинка такая, значит, мы самые лучшие, это первый тезис, да, мы самые лучшие, окей, духовные, добрые, там, я не знаю, какие еще, да, хранители подлинного христианства, нам поэтому все завидуют, как не завидовать, когда мы лучшие, да, а поскольку они завидуют, а быть такими, как мы, у них не получается, то они нас ненавидят. Раз они ненавидят, они хотят нас поставить на колени, оккупировать, забрать нашу нефть, забрать нашего Путина, я не знаю, что еще. Вот. Но мы самые сильные, мы всех под плинтус загоним. Вот картинка, в которой последние лет 15 существовала значительная часть нашего населения.
Ну что же, что за народ такой, который ведется на это? Ну это же стыдно.
Ой, да ну бросьте вы, а что за народ, который велся на Гитлера?
На Трампа или на Трампа?
На Трампа или на Трампа. Народ, который верит в QAnon. Черт возьми, американцев верят QAnon. Американцев, елки-палки, Нобелевских премий от них, как грязи. Да? Нет, значит, они верят в QAnon. То есть, ну, люди разные, ну что, так бывает. Так бывает, и наши ничуть не хуже, чем все остальные.
То есть давайте
Вот.
остановимся. Подождите, очень важно. То есть все равно любая власть делает ставку на обывателя. Вот опоры любой власти – это вот то, что мы с вами описываем. Вот эта вот масса,
Нет.
которую можно загнать в головы, все что угодно.
Да нет, конечно, нет, конечно. Опоры любой, значит, если власть заинтересована в одобрении человека со стороны людей, то она может делать разные вещи. Она может сделать так, чтобы человек стал лучше. Вот. И она может сказать: ребята, вот вы нас сейчас, если изберете, да, то мы за 4 года построим город-сад. Да? Вот. И он будет выражаться в каких-то проверяемых параметрах, этот город-сад. Да? И вы сможете проверить. Да? И люди их избирают, а дальше каждый месяц они проверяют, как мы продвигаемся к городу сада. Саду больше стало яблок, больше стало цветов или меньше стало цветов, и так далее. Да? Белые книги всякие выпускаются, обещания предвыборных. Значит, дальше, если ты обещание не выполняешь, себя мордой об стол оппозиции, свободная пресса и так далее. Нормально? Нормально. Да? Клинтон, по-моему, в своей второй, что ли, кампании обещал, что у каждого 12-летнего, к концу его второго срока, у каждого 12-летнего американского ребенка будет выход в широкополосный интернет. Вот. Он, да, это обещал. И он это сделал. И это можно было проверить. Значит так, ребята, у какого процента есть? А, было месяц назад столько, а сейчас столько. Нормально, выполняет свои обещания, да? А в этот месяц не выполнил свои обещания. Ну, нормально сделал, да? Вот, окей. А если власть не может ничего дать человеку, вот ничего не может дать, то она ему обещает величие, победу над врагами, там еще что-то. Она ставит цели, которые невозможно проверить. Понимаете, вот мы встаем с колен уже который год. Да, мы встаем с колен. Это можно как-то померить, насколько мы встали с колен?
Да,
Ну,
потому что уже на карачках все стоят и лают. Вот, посмотрите.
понимаете, ну это же все метафора, да? Это метафора. Это
Метафора, да.
нельзя померить, Ксения. Вот чем прекрасна цель вставания с колен для властей, да? Тем, что никогда нельзя померить. Ты выполнил свое обещание встать с колен, или ты не выполнил свое обещание. Понимаете? Это нельзя поверить. И поэтому неэффективная власть, она же власть предельно неэффективна, конечно, да? Неэффективная власть, она подсовывает человеку вот такие фантомы величия, высокой самооценки такой, мы самые лучшие и так далее. В этом смысле война – это очень страшная для властей штука, потому что, как кто-то сказал, война – честный человек. Война – честный человек. Товарищ Сталин тоже обещал на чужой территории малой кровью, могучим ударом и так далее. Гитлер почему-то не послушался и дошел до Волги, до Москвы. Да? Значит, то же самое. Товарищ Путин обещал Киев взять за 3 дня и провести там парад. Ну, вы знаете, наверное, что в передовых танках везли парадную форму. Ну, потому
Да.
что как же парад-то нужен. Вот. А украинцы почему-то с этим не согласились. И война длится уже 10-й месяц и явно не лучшим образом для России. Правда ведь? Вот. Поэтому ну вот кому-то он дал высокую самооценку. И я думаю, что высокая самооценка, которую он дал людям, была во многом фактором стабильности его режима.
Но на это не может держаться десятилетиями.
Нет.
А, правда же? Вот на
Я
этом.
надеюсь, что оно сейчас
Да,
рухнет. Я
да.
на это надеюсь. Ну да, конечно. Конечно.
Даже это должно чем-то подпираться экономикой,
Это
улучшением
правильно.
жизни.
Врать нельзя
Да,
бесконечно.
да, да,
Вот
да, да.
бесконечно врать нельзя. Мне кажется, что подходит время окончания этого вранья. Кстати говоря, то, что Владимир Владимирович Путин изволил отменить свою ежегодную пресс-конференцию только что, это
Да,
вот
да.
это и показывает, с моей точки зрения. Да? Вот он уже сам, ну, одно из объяснений, что он сам уже понимает, что, ну, врать-то он, конечно, может продолжать и дальше, но это уже как-то не вызывает того энтузиазма, который, как он думает, когда-то вызывал. Хотя очень давно не вызывает.
Возвращаясь к происхождению и месту рождения, и месту формирования человека. Вот смотрите, мне все время все рассказывают, что для него блокада – это святое. Он к этому так серьезно относится. Прям для него это прям больное. Поэтому он и дождь чуть проклял тогда вот за этот вопрос, ему подсунули, он был в таком негодовании, что для него это святое. Человек, для которого это святое, стоит перед камерой, раскачиваясь с бокалом шампанского, и рассказывает, что да, я вас всех заморожу, вы все сдохнете от голода, я перекрою вам свет, электричество, связь и тепло, и вы все сдохнете, говорит человек, для которого блокада – это святое. Как это соединяется? Или это все мифы про него, что у него что-то там святое где-то, в каком-то
месте? У него
месте?
Нет святого. У него нет святого, я убежден. Я убежден. Ничего святого у него нет. Кстати говоря, если бы это было, то он бы никогда не сказал этой безумной фразы, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го столетия. Как может это сказать человек в нашей стране, да, которая пережила не только революцию, гражданскую войну, террор и так далее, но пережила Великую Отечественную войну, да, с десятками миллионов жертв и так далее. Вот. И, кстати говоря, насчет святого, при Владимире Владимировиче закрыт музей блокады Ленинграда. Вот. Вот, потому что действительно в Питере, между прочим, ну, у меня, я сам из Питера.
Да, да, у вас вся семья блокадников.
И семья была, ну, да. Семья отца. Семья отца была в блокаднике. Вот, и к этому действительно относились как к чему-то совершенно святому. Кстати говоря, вот тут вопрос дождя, да? А что плохого-то в вопросе? Вот моего папу покойного спроси. Мы сказали, не сдавать было. Не сдавать. А он, ему 16 лет было, когда война началась, да? Нет, сдавать было нельзя. Вот он был в этом совершенно убежден. Понимаете? То есть в вопросе не может быть ничего плохого. Он может быть в ответе, а в вопросе
ну,
нет.
Ну да. Ну вот и вот вопрос тогда. Действительно, значит, что все-таки, опять к психологу Гозман, значит, все-таки происхождение и история, биография, да даже, черт возьми, профессия, мне кажется, это не имеет значения. Вот мы говорим там про мышление КГБшника, а вот вам Геннадий Владимирович Гудков, который профессиональный кадровый КГБшник с большим стажем, а оказался приличным человеком, и у него совсем другое мышление, мышление порядочного человека.
Ну, слушайте, знаете, вот уж если как к психологу, да,
да,
скажу, есть такой постулат дифференциальной психологии, что внутригрупповые различия всегда перекрывают межгрупповые. То есть, ну, смотрите, шведы высокие, японцы маленькие, да, но всегда найдется японец, который выше среднего шведа. И всегда это швед, который ниже среднего японца. Понимаете? И поэтому, да, в любой структуре, и в КГБ, и в СС, и где угодно, наверняка есть порядочные люди. Были порядочные люди. Вы одного привели сейчас, Гена Гудкова. Да, совершенно с вами согласен. Но в целом, люди, которые работали у людей, вырабатывается некий профессиональный взгляд, который вот несколько искажает.
К вопросам. Василий спрашивает, почему все либерально настроенные оппозиционеры рассматривают как синонимы поражения Путина в войне и падения режима Путина и компании? Кому толкать режим Путина к падению, если все оппозиционеры разогнаны, кто в тюрьме, кто за границей? Россия сцементирована, считает он.
Значит, смотрите, мне кажется, как синоним это никто не рассматривает. Я прямо никого не знал. Поражение Путина в войне необходимо, если хотите, по моральным соображениям. Но поскольку наша с вами страна, наше государство, оно напало на другую страну, да, и принесло туда массу несчастья. Но вот по соображениям, да, не знаю, морали, Украина должна победить. Ну вот, понимаете, на человека напали, да? Он должен отбиться. Вот хорошо, когда он отбивается. Не всегда бывает, да? Но если на человека напали бандиты, очень хорошо, чтобы он от них отбился, а их, наоборот, чтобы они остались лежать. Да? Это здорово. Да? Насильник напал на девчонку. Она его кирпичом трахнула по голове, вот, и проломил ему череп. Отлично. Отлично. Вот это соответствует какому-то человеческому правилу. Да? Поэтому я желаю Украине победы. Вовсе не только потому, что от этого будет лучше России. России, может, еще хуже будет. Не исключено. Просто я хочу, чтобы они победили, потому что они правы. Они правы, а моя страна, к сожалению, нет. Да? Это номер раз. Номер два. победа путинского режима, путинской армии там, и так далее на фронте, она несчастье не только для Украины, но и для нас, для России. Потому что если он победит, то тогда, вот тогда мы цементируемся не на одно поколение даже. Тогда это будет так же ужасно, как укрепление власти большевиков когда-то, которое потом вот, 3-4 поколения уничтожало фактически. Да? Вот. Мы погружаемся в архаику, мы становимся ну, каким-то таким проклятым, богом забытым местом и так далее. И это не на одно поколение. Да? Это самое страшное, что случится с нашей страной, это победа Путина на полях сражений. Теперь, если он проиграет, тогда очень большие развилки. На самом деле ничего не гарантировано абсолютно.
Ничего.
Да. Может рухнуть государство. Совсем. Вот если фронт рухнет, если люди побегут с фронта. Понимаете, не организованное отступление, как было сейчас, когда оставляли Херсон, наши войска, да? Это было довольно организованное выступление. Бардак тоже был, конечно, но, в общем, все-таки в основном это не было паническим бегством. Вот. А вот если будет паническое бегство, что не исключено, да? И тогда рухнет государство. Просто перестанут выполнять приказы, там, все, хватит, да? Каждый за себя. Но тогда каждый, у кого автомат, прав, тот хозяин, правда? Автоматов будет дикое количество на территории нашей, да? И частные армии начнут воевать друг с другом. И региональные армии появятся, они тоже будут воевать друг с другом. Не за идею, не за какую там белую, красную или зелененькую, да? А будут они воевать за захват газовых месторождений, за захват пусковой шахты баллистических ракет, чтобы потом шантажировать там, ну и так далее, да? И гражданская война, да, покажется игрой в песочнице в сравнении с тем, что может быть сейчас. Это страшный сценарий, который вполне возможен. Есть более мягкий сценарий, мне кажется, да? Более мягкий сценарий – это дворцовый переворот. Если в ситуации полного краха кто-то из его товарищей наберется смелости и скажет ему: Владимир Владимирович, все, задница, повесит нас в ближайшее время. Давайте, вы будете отцом нации, мы поставим Васю. Вася – человек ничтожный, трусливый, мы все это знаем, поэтому он не будет Такаевым, он не осмелится, а мы его будем вот так вот держать, да, но Вася должен будет с Украиной замириться, с Западом замириться, а может тогда они и санкции снимут и так далее. Я на что рассчитываю, что путинские приближенные, они ведь люди такие, им ведь на Украину не плевать. Это только Путин там с богами общается, понимаете, и управляет из космоса на 20 лет раньше, чем Войнович предсказал. Он предсказал, в 2042-м это будет, сейчас на 20 лет раньше. Да? Он же давно уже в космосе где-то, да? Ему, что ему то, что здесь, внизу, там, людишки копошатся как-то. Так вот, им наплевать на Украину, им наплевать на Россию, им не наплевать на себя. Они непосильным трудом миллиарды, значит, сколотили, да?
И в рай они... не очень хотят пока, не спешат, да?
Да, да, в рай не хотят. Хотят, наоборот, вернуться к любимым собакам, женам, любовницам, к любимым замкам, которые почему-то не на Алтае, а в Испании и во Флориде, еще где-то, да, вот они хотят туда. И поэтому они, конечно, хотят прощения Запада. Они хотят прощения Запада. И Запад простит. Запад простит, конечно. Запад вел переговоры с Гиммлером, который был исчадием ада. Но вели переговоры. И с этим будут вести. И я очень надеюсь, знаете на что? Что уже ключевые люди получили сигналы с Запада. Парень, мы тебе все простим. Мы тебе все простим, ты только сделай. Только прекрати вот это все. И сегодня, я думаю, Путин должен бояться каждого, кто может войти к нему в кабинет. Потому что ведь в 1801 году неприятность с государем Павлом Петровичем, ему принесли, ее неприятность принесли те, кто были близки ему. Не с улицы вошли. Граф Пален был ого-го кто. Да? Вот. Ну и остальные, кто с ним пришли. Вот. Поэтому я очень на это надеюсь. Тогда есть шанс. Поэтому поражение Путина – это не синоним благополучия России. Это шанс на благополучие России. Только шанс. Причем это благополучие не скоро настанет. Мы же и репарации будем платить. Да, куда мы денемся? Мы будем еще черти сколько лет отмазываться от того, что ты из России, да? А, ты бандит, ты фашист, ты еще кто-то, да? Хорошо, когда у нас есть возможность вступить в диалог и объяснить, что нет, вот конкретно я не фашист. Да? А когда нет? А когда тебя просто по языку определяют? Ну, вы же это знаете.
Что же, тут, наверное, стоит поставить многоточие в нашем сегодняшнем разговоре. Мы час 17 уже в эфире. Я отпускаю вас, Лень. Огромное спасибо,
Спасибо.
что
Вам
нашли
спасибо.
Время для нас и для нашей аудитории. Хотя, повторю, аудитория у нас у всех одна. Поэтому мне кажется, что это все очень важно, то, что мы делаем. А что мы можем делать сейчас? Понятно, что с вилами на Кремль мы пойти не можем. Но не
Хотите,
оставлять,
можем, положат, но
нет,
отдали
нет,
просто.
не оставлять друг друга, не оставлять людей, которые нас слушают, которые нас смотрят, которые задают нам вопросы, которые хотят быть частью хороших русских, которые хорошие русские. Поэтому мы за них, мы за них. Я вас благодарю. Еще раз
Спасибо
передаю
тебе огромное, спасибо.
огромный привет и поклон всей вашей замечательной семье.
Спасибо.
Это великое счастье, когда есть такие рядом близкие, которые своего не отдадут, выцарапают. Это очень важно.
Спасибо.
Важно.
Спасибо.
Спасибо вам. Всегда вас смотрю, слушаю и надеюсь, что мы еще встретимся.
Очень
Да?
надеюсь. Очень надеюсь.
Ну, а нашим зрителям скажу, что мы остаемся в записи здесь, поэтому приветствуются ваши комментарии, на которые я всегда отвечаю обязательно. Лайки тоже. И подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И сразу анонсирую субботу. В субботу у нас в гостях вот в этой же виртуальной студии будет Виталий Манский. Так что приходите к хорошему человеку. Плохих здесь не бывает. Спасибо, Леонид Гозману. Спасибо большое.
Спасибо.